Уважаемые братья и сестры, в рубрике «Беседы о вечном» предлагаем вам послушать советника ректора Русской христианской гуманитарной академии, преподавателя Санкт-Петербургской духовной академии, кандидата философских наук, кандидата богословия иерея Игоря Лысенко. Он приехал из Санкт-Петербурга на этой неделе специально для того, чтобы для муниципальных служащих, для служащих сферы образования прочитать лекцию на тему «Вера и общество». Проехал по нескольким муниципалитетам Свердловской области, это Камышлов, Нижняя Тура, Верхотурье, Первоуральск. Принимали отца Игоря всегда с большим интересом, и предложение он вносит совершенно конкретное и, наверное, полезное для всех тех, кто будет сейчас его слушать.
Мы все граждане нашего государства осознаем, что наступающий 2015 год во многих вопросах является переломным, во многих вопросах является судьбоносным для каждого из нас, поскольку является судьбоносным для всей нашей страны. Та война, которая ведется с нами в Украине или на Украине, при нашем попустительстве, при нашем ничего не делании, может развернуться на нашей территории. Может быть, не все знают, что Майдан начинался в 2011 году на Болотной площади. Его сценарий был реализован уже до использования коктейля Молотова. Но в отличие от Украины, у нас в Москве нашлись люди, которые осознали страшные последствия такого сценария и нашли в себе силы, нашли в себе мужество, не подчиняясь общим либеральным тенденциям, выйти на контрмитинг на Воробьевых горах. И это сорвало планы тех, кто создавал для нас Майдан. Но эти люди никуда не делись. Они продолжают свою деятельность. И если мы не будем готовы ответить на эти вызовы, то такой сценарий для нас также будет реализован. Гораздо больших масштабов, гораздо больших последствий. Как это было 100 лет назад, в 1917 году, фактически те же силы, те же сценарии, те же цели. И начиналось все тоже с того, что вера не нужна, Бога нет, что мы с вами являемся отсталыми, а Европа передовая. Поэтому мы должны жить по европейским ценностям. Так было в 1812 году, после посещения наших победоносных войск Европы. Вы знаете, что декабристы вынесли семена своего выступления, своего бунта именно из Европы. В 17 году под этими же лозунгами происходили события. И сейчас нам тоже самое предлагают. И вот понять, что же такое вера, что же такое церковь, мне кажется, крайне важно в первую очередь для работников государственного муниципального управления и для тех, кто находится на самом передовом рубеже нашей обороны. Вот в свое время железный канцлер Пруссии Отто Бисмарк сказал, что войну выигрывает школьный учитель. Соответственно, кого подготовит школьный учитель, тот и будет управлять государством, тот и будет его защищать. И такие ценности будут заложены в школе, с такими ценностями и жить, или погибать этому государству. Вот мы все люди, воспитанные в советское или сразу постсоветское время, когда эталоном правды, эталоном истины воспринималась наука. А в научном мире принято считать самым авторитетным текстом тот текст, который является самым цитируемым, то есть к которому чаще всего обращаются. Как вы думаете, какой текст в мире является самым цитируемым, причем с большим отрывом от всех остальных?
Библия.
Библия, правильно. Значит, даже по самым современным научным технологиям и представлениям, мы можем использовать Библию как самый научный и авторитетный источник. А если учесть, что как минимум первые 5 книг Библии, так называемые Пятикнижие Моисея, являются одинаково святым, одинаково авторитетным для 3 главных мировых религий, и для иудаизма, и для всех форм христианства, и для всех форм мусульманства, то знать, что там написано, понимать, как там объясняется понятие смысла жизни, понятие о жизни вообще, о человеке, кто он, кем создан, что в него заложено, что ему предназначено, мне кажется, крайне необходимо, если мы хотим считать себя культурными людьми. Чтобы немного продемонстрировать научность Библии, давайте вспомним. 20 век, последнее слово космогонической теории, это теория Большого Взрыва. Понимание, что Вселенная не была вечной и не была бесконечной, а когда-то была сформирована. Вот в Большой советской энциклопедии утверждалось обратно, что материя вечна и бесконечна, никакого Бога нет, и материя сама себя формирует. Вот если к такому пассажу или к такой гипотезе отнестись хоть сколько-нибудь научно и посчитать вероятность события, что мертвая материя сама смогла породить человека, то вероятность этого будет такая же, как если предположить, что на Нью-Йоркской свалке элементы сами собой сложились и превратились в летающие бойлеры. Если мы понимаем, что вот эта теория Большого Взрыва, теория конечности материи и времени по Эйнштейну, являющаяся одним целым, это продукт научной мысли, доказанный при измерении рентгеновского излучения. За это даже Нобелевская премия получена. А в Библии об этом сказано 5000 лет назад. С этих слов Библия начинается. «Вначале сотворил Бог небо и землю». А это и означает, что было некое начало, была некая точка в пространстве и времени, с которого началось существование нашего мира. Второй момент. Мы все знаем, что наука настолько научна, насколько пользуется математикой. Следовательно, математику надо уважать, относиться к ней с соответствующим почтением. Как вы думаете, когда началось создание главного механизма, главной части современной математики, дифференциальное интегральное исчисление, позволившее строить ракеты, позволившее строить атомные станции, которые у нас вот рядом здесь у вас находятся? Это Лейбниц, это Ньютон, это Декарт, это христианские ученые. Потому что только в христианстве есть понятие о бесконечности, об актуальной бесконечности Бога. То, чего не было ни в одной другой религии. То, чего не было до нашей христианской религии. Соответственно, те же греки, те же римляне не могли себе представить, что возможна бесконечность. И вот оттуда у них апория Зенона, о том, что Геракл не может догнать черепаху. И в рамках своей логики, в рамках своих представлений о мире, эти апории непреодолимы. Что, с другой стороны, на практике показывает парадоксальность и абсурдность.
Отец Игорь привел еще несколько простых иллюстраций глубокой научности и полезности библейских текстов.
В Библии, когда рассказано о творении мира, вот в первой книге Библии, которая называется «Бытие», в первой главе этой книги, рассказано о том, как формировался мир. То есть была отделена материя, затем появилась вода, собравшаяся в определенном объеме, затем жизнь из воды перешла на землю. То есть та теория эволюции, которой гордятся атеисты, сформулированная в 19-20 веке, она в Библии изложена. И она не противоречит библейскому рассказу о сотворении мира. Только надо пользоваться текстом правильным на древнееврейском языке, чтобы не получилось, как в Библии для верующих и неверующих, когда заказные товарищи, выполняя заказ ЦК КПСС, идеологического отдела, высмеивали возможность создания мира за 6 дней. А в Библии нет слова «день» и слова «йом». Это древнееврейское слово, обозначающее продолжительность времени неопределенной длительности. То есть ее может быть и миллисекунда, а может быть и миллиард лет. То есть когда ты серьезно относишься с уважением к текстам, которые уже 5000 лет существуют, то ты находишь для себя очень много полезного, очень много ценного, и не будешь выглядеть человеком отсталым, пользующимся каким-то непонятным, уже замшелым текстом. Наоборот, ты каждый раз будешь находить там что-то новое, что-то важное, то, что находит церковь, используя на каждом своем богослужении тексты Библии. А второй пример, такой достаточно, я бы сказал, практический, жизненный. У нас, я смотрю, большинство аудитории женщины. Они заботятся о своей красоте, и это хорошо. Они заботятся о своем здоровье, это еще лучше. И мы знаем, что в 20 веке была сформулирована теория правильного питания, теория раздельного питания, когда надо употреблять продукты в определенном соотношении, потому что биохимия показала, что для расщепления разных белков и разных продуктов требуются различные ферменты, которые иногда становятся антагонистами. То есть если ты одновременно употребил не те продукты, одновременно их съел, то выработанные ферменты, они гасят друг друга, и в результате пища плохо переваривается. И она отлагается в виде жировой массы, в виде каких-то продуктов неполезных. Как вы думаете, в Библии что-то про это есть? До биохимии, до наших лабораторий, до наших исследований. Вот там во Второзаконии есть такое понятие. Не вари мясо козленка в молоке матери его. С одной стороны, можно считать, что это нравственный посыл, что как жестоко, когда мы дитя, козленка, варим на глазах его матери в ее молоке, которым она выкормила этого козленка. А на самом деле молоко и мясо, они требуют противоположных ферментов. И, соответственно, при их совместном употреблении вы можете получить несвоение желудка с соответствующими последствиями для своей красоты, для своего здоровья. Но я уже не говорю про употребление свинины в тех условиях, для которых было написано эти тексты. Свинья для ближневосточных народов является грязным животным, которое лучше не употреблять. Потому что это единственный сорт мяса, который, когда портится, не издает соответствующего запаха. Вы можете свининой отравиться, даже не понимая этого, только уже получив последствия этого отравления в виде тяжелой токсикации организма. И поэтому я вот так достаточно подробно остановился на Библии, как на некой основе, дальше опираясь на которую, цитируя которую, я могу говорить и о современности.
Отец Игорь Лысенко обратился к присутствующим с вопросом, какой на сегодня главный вызов?
Вопрос повторяю. Какой самый главный вызов для нашей страны сейчас существует?
Единство России.
А?
Единство России.
Единство России – это замечательно. Как вы думаете, почему я начал с Библии? Значит, где-то в Библии лежит ответ на мой вопрос. Как вы думаете, тот, кто сотворил этот мир, небо и землю, тот, по образу которому мы с вами сотворены, какую заповедь первую он нам дал? Плодитесь и размножайтесь. Я читаю лекции в Духовной академии несколько лет. Просто меня попросили создать предмет, которого не было. Государственно-конфессиональные отношения. Попросили, как по линии церкви, митрополит Владимир. А с другой стороны, меня попросил ректор Академии государственной службы этот же предмет читать для государственных служащих. У нас есть центр в Петербурге государственно-конфессиональных отношений, вот я являюсь его преподавателем. И периодически, где-то раз в месяц, у нас на переподготовку приезжают люди со всей России, поскольку такой центр у нас единственный в России. И вот я тоже читаю лекции, задаю тот же вопрос. Вот, к сожалению, в Академии госслужбы за 7 лет мне никто не ответил вот на этот вопрос о первой заповеди. В Духовной Академии отвечают в 5% случаев. Это вот знание Библии. И знание того, как устроен человек, для чего он устроен. И вот то, что мы с вами забываем, что это главное начало, после которого только могут действовать все остальные заповеди. Ведь если мы с вами не родились, если мы с вами не воспитаны, то кому любить Бога? О каком единстве, какой страны, еще этого ничего нет. Сначала надо позаботиться о том, чтобы были люди, чтобы они родились, чтобы они были воспитаны. А вот это и есть главный наш вызов на сейчас.
Последние исследования показали, что да, смертность в России уменьшилась, а рождаемость увеличилась, но русский крест, так называемый, все-таки не преодолен. И, надеясь на лучшее, по мнению отца Игоря Лысенко, надо готовиться к худшему.
Это и неизбежное старение населения, соответствующим падением возможности воспроизводства, в том числе национального продукта. И это просто исчезновение населения. То есть, если наши дети не осознают вот этого вызова, не получат представления, начиная с детского садика, с семьи, со школы, о том, что родительство – это самое почетное, самое важное государственное дело, если государство наше не осознает, что максимальное вложение, максимально эффективное вложение
можно, возможно, только в человеческий капитал, только в людей, только в родителей, то шансов у нас с вами нет никаких. Даже если мы преодолеем вызовы вот украинские и те, кто стоит за украинскими событиями, экономические, технологические и так далее. Вот эта ценность детей, ценность семьи, она в Библии закладывается изначально, как самое важное, как самое базовое. И по этим же ценностям мы с вами радикально отличаемся от Запада. И не понимать этого означает быть наивными, быть не готовыми к тем сценариям, которые они нам неизбежно готовят. Вот на Украине этого не понимают. И поэтому Новороссия столкнулась сейчас вот с тем, что есть. А корень лежит в мировоззрении, в системе ценностей, которая воспитывается, как я повторяю, в школе, в детском саду, в семье. Вы как педагоги, наверное, знаете, что одним из самых продвинутых педагогических представлений, таких вот вызовов и соответствующих достижений в последнее время была Япония. Ведь Япония не имеет ресурсов, в отличие от нас с вами. И они понимают уже давно, что главный ресурс – это люди. И поэтому они брали из всех стран самые передовые педагогические и человеческие технологии. Они брали и Макаренко, и Сухомлинского, и Сеченова, и Бехтерева, то, что многие из нас, к сожалению, забыли. И вот один из самых известных японских педагогов написал книгу «После четырех поздно». То есть после 4 лет человек уже сформирован, его личность уже сформирована. В нем уже заложено понятие добра и зла, черного и белого. И дальше можно немножко корректировать, но уже ничего нельзя сделать. Если ты будешь его ломать, если ты будешь заставлять менять эти ценности, он либо погибнет физически, либо повредится духовно и душевно. Отсюда шизофрения, отсюда наркотики, отсюда алкоголизм. Либо попытается перестроить систему, будет революционером и заставит общество принять его ценности. Кстати, вот по самым последним научным данным, этим данным где-то около 15 лет, резервы человека закладываются, как вы думаете, в каком возрасте?
Вот то, чем он пользуется всю свою будущую жизнь. Соответственно, тот возраст, который максимально эффективно поддержать бюджетом. Чтобы на каждый вложенный бюджетный рубль получить максимальную отдачу. Вот если нарисовать жизнь человека в виде линии, вот это будет точка. Что это за точка? А? Точка рождения. Но почему-то что-то есть слева от нее, да? То, что справа, понятно. Что-то есть и слева. Так вот, именно там, слева, от зачатия до рождения, эти 9 месяцев, человек формирует 40% всех своих резервов на всю свою последующую жизнь. Следующие 40% человек набирает за следующие 24 месяца. То есть за первые 3 года жизни, начиная с зачатия, у человека формируется 80% его резервов. Значит, если государство осознает это, и максимальное финансирование обратит на поддержку беременных, на поддержку кормящих матерей, освободит их от необходимости работы, то оно сэкономит гигантские деньги на тюрьмах, на больницах, на выплатах по соцподдержке по немощным людям. Потому что здоровому человеку не хочется получать подачку, он лучше сам заработает. Как это происходит в Китае, например. Там нет пенсии. Там воспитание таково, что молодые однозначно знают, что им содержать старых, и считают это почетной обязанностью.
В обществе, по мнению отца Игоря, должно появиться понимание, что рожать – это сейчас главная стратегическая задача.
Но рожать просто физических, здоровых людей – это мало. Те же преступники, они могут физически быть здоровыми, но духовно неразвитыми. И это может быть очень страшно. Вот есть такой исторический пример, показывающий важность вот этого семейного человеческого воспитания. Османская империя некоторое время своего развития очень быстро росла географически, очень быстро захватывала территории вокруг центра. Как вы думаете, с чем это было связано? Какими войсками отличалась эта империя от остальных? Да. Янычарами. А янычары изначально это были малолетние грудные дети, оторванные у своих семей от матерей, от родителей, помещенные в казармы, помещенные фактически как животных воспитывают, сгоняя, так сказать, вот как сейчас в инкубаторах. И вот эти янычары были абсолютно безжалостны. Они фактически не были людьми. Вот, например, если кто-то интересовался военными действиями, то вы знаете, что не количеством определяется результат боевой операции, а качеством солдат. Потому что убить другого человека, на это надо решиться, надо что-то в себе преодолеть. И поэтому спецвойска выбираются из тех, либо так подготавливаются, чтобы они это делали автоматически, не задумываясь. И тогда небольшое количество подготовленных людей может вырезать или уничтожить во много раз превышающий воинский контингент, состоящий из обычных людей. Так гибли наши дивизии народного ополчения под Петербургом и Москвой, фактически не нанося ущерба врагу, а погибая сами. И наоборот, там, где были наши спортсмены, там, где были наши спецвойска, там мы наводили ужас на врага. Вот янычары были таким ужасом, пока воспитывались в отрыве от своих семей. А как вы думаете, когда закончилась вот эта эпоха роста Османской империи и ее успехов, когда она стала, наоборот, даже съеживаться в своих размерах? Когда янычары стали семейными и наследственными, когда их дети стали обычно воспитываться в обычных семьях, и они перестали быть безжалостными зверями. И спецвойска у Османской империи закончились. И тогда чудо-богатыри Суворова и Румянцева в 10 раз меньшим количеством разгоняли турецкие войска. Потому что у Суворова и Румянцева были солдаты, каждый из которых знал свой маневр. Каждый из которых уважал себя, свою позицию. У Румянцева был принцип. Полк силен не количеством, а своим полковником, который доверяет своим подчиненным. Вот это Российская империя. Здесь, во-первых, наша Аляска. Это при Екатерине Великой, это как раз вот Суворов и Румянцев. Здесь Польша, треть. Здесь Финляндия, здесь Монголия. Это даже не одна шестая мира, это где-то одна пятая. Вот что смогло православие. С уважением к личности другого, с пониманием равноценности и равнозначности всех, кто живет. И тогда не было понятия «понаехали», когда мы не боялись приезжих. Тогда мы ценили и уважали себя, ценили и уважали всех, кто рядом с нами. И нас уважали, и нас боялись. А если, кстати, посмотреть, вот мне сейчас очень многие, изучающие, в кавычках, историю нашей страны, они говорят, что у нас была свободная религия языческая, полноценная, полнокровная. И вот пришли какие-то рабы, христиане, называющие себя рабами Бога, и вот нам все испортили, нашу страну, так сказать, превратили непонятно во что. Ну, ребята, давайте, говорю, количественно посмотрим. Попробуем на этой карте понять размер и формы киевской языческой Руси до христианства. В лучшем случае это будет 1/50 часть. Вот христианские рабы сумели в 50 раз увеличить свою территорию, будучи рабами. Что-то не соответствует, что-то не получается. Потому что когда Владимир, как ответственный князь, 1000 лет назад, чуть больше, принял решение о том, что на его территории его люди будут исповедовать православие, исповедовать христианство на основе Библии, его убедило в первую очередь то, что православие предлагает равноправие, предлагает уважение к другим людям. Значит, каждый человек может проявить себя максимально, раскрыть свой потенциал. Вот в этом смысле мы радикально отличаемся с католиками. Я вам сейчас нарисую небольшую схему, объясняющую, почему это так.
Вот для христианской веры важно понятие символ веры. Да? Он читается при крещении, при каждой литургии. Поскольку когда первые 3 века быть христианином означало быть государственным преступником, потому что в Римской империи вы знаете, что римский император был Богом, и, соответственно, если вы его Богом не признавали, значит, вы являлись госпреступником. Вас можно было казнить, отобрать ваше имущество. И, соответственно, быть христианином означало быть очень опасным делом. И за себя, и свою семью. Значит, быть христианином можно было только очень верующим человеком. И когда Константин Великий, через 300 лет после, ну чуть меньше, после формирования христианства как религии, осмотрел, кто же вокруг него, он убедился, что только христиане не предают, не продают, не бегут с поля битвы, выполняют первый закон, плодитесь и размножайтесь. И он вынужден был снять с себя статус Бога, признав христианство за равноправную религию. И таким образом он продлил существование Римской империи еще на 1000 лет. То есть с 313 года, когда он принял свой знаменитый Миланский эдикт, до 1460-х годов, когда было падение Византии. Но, соответственно, как только быть христианином означало быть уже близким к императору, близким к государственной власти, а соответствующим готам, вы понимаете, кто рванул в христианскую церковь? С какими ценностями, с какими представлениями, как в правящую партию? И вы понимаете, почему возникли необходимость в формулировании символа веры? Потому что до этого не было такой необходимости. Все понимали, что мы верим в Христа, мы верим в Троицу, мы верим в любовь, и не было опасности, что будут какие-то отклонения. А вот как только это стало общегосударственной религией, любое отклонение, любое неправильное формулирование и формирование, оно приводило к очень большим и страшным последствиям. Вот в частности, символ веры православия от символа веры католицизма отличается всего 3 словами. Вы знаете, какими? В православии мы говорим, в символе веры, что верим в Бога Отца, в Бога Сына, рождающегося Отцом, и в Бога Духа, от Отца исходящего. Да? Соответственно, получается, что Сын и Дух как минимум равночестны. Ну а поскольку мы знаем, что Сын и Отец – это всегда взаимная любовь, взаимное уважение и взаимная поддержка, то понятно, что это некое соборное начало, принимающее совместные решения. Поэтому в Библии написано, в первой же главе, «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Использовано множественное число, когда Бог говорит о себе и о человеке. В католицизме добавляется 3 слова, к чему это приводит. Они верят в Бога Отца, в рожденного от Него Сына и в Духа, который испускается Отцом, как у нас, но и через Сына. Вот эта вот добавочка «и через Сына» – вот эти самые 3 слова, которых у нас нет. По латыни это «филиокве» – «и через Сына». А что это, к чему это приводит? Вы видите разницу в 2 картинах? Если здесь есть соборность, равночестность и нет 1-го сорта, 2-го сорта, 3-го сорта, то здесь все наоборот. Есть 1-й, 2-й, 3-й. Государственно, физически, технологически во что это проявляется? Кто во главе православной церкви? Собор, как высший орган. Что если даже один священник, иерарх или один член церкви ошибется в своей богословской позиции, всегда есть возможность на соборе это обсудить и принять правильное решение. Да, были случаи, когда и соборы принимали на некоторое время неправильные решения, так называемые разбойничьи соборы. Но потом находились люди из церкви, которые убеждали собор, и собор менял свое мнение и представление. В католицизме это принципиально невозможно. Потому что во главе католической церкви, а это 1 200 000 200 миллионов человек по всему земному шару, стоит один человек, Папа Римский, которому благодаря вот этому принципу субординации приписывается единоличное представление церкви. Он наместник Бога на земле. Значит, он один, безгрешен и безошибочен, когда выступает с кафедры. Этот принцип возведен у них в абсолютный догмат. Значит, что один человек решил, то и 1 200 000 должны выполнять. Как вы думаете, есть шанс у живого человека быть безошибочным? И что про это говорит Библия? Нет человека без греха. Могут сработать гормоны, могут сработать, так сказать, несварение желудка, могут сработать советники рядом, из каких уж посылов, из каких мнений непонятно. Но совсем так подготовить документы для первого лица, что он даже и не хотел, но попадет в просак. И это же говорит о том, что в их представлениях всегда есть лидер, первое лицо, и подчиненные, рабы. У них нет понятия равноправия, у них и нет понятия равночестности. Если у нас князь и дружина, которая совместно пьет из братьями. Какие корни здесь употребляются? Друг, да, и брат. То у них это господин и вассал. Поэтому мы с вами для них всегда будем либо рабами, либо врагами. И никакого другого для нас нет места и роли. Если мы это осознаем, то пожалуйста. Вот это понимал князь Владимир. Это же понимал князь Александр Невский. Когда ему было предложено принять католицизм, вот когда Александр Невский, говорю, понимал, что его земля будет завоевана более сплоченной, более организованной, более военно-технологичной армией, наступающей на Русь, в то время как Русь была раздроблена, вы знаете, ему предложили, давай мы тебе дадим помощь европейскую, но ты примешь нашу веру, ты примешь папу в качестве главного человека для всех твоих и для тебя лично. Кстати, вы вспомните, что на поле Куликовом Дмитрий Донской снял с себя княжеское облачение и встал в ряды простых воинов. И это было для него совершенно естественно. И поэтому у нас даже понятие, кто-то употребляет слово «чиновник», но ведь у нас главное это понятие «государственный служащий», а это опять из Библии, из Евангелия. Кто хочет быть первым, будь всем слугой. Помните тоже Библия? Моисей на Синае молится Богу, чтобы получить закон, чтобы получить понятие духовно-нравственного воспитания, необходимое для своего народа. А его народ у подножия горы Синай сделал золотого тельца и ему поклоняется. То есть ему не нужна вот эта высота духа. Ему достаточно удовлетворить собственную плоть. И ради этого можно предать, продать, чтобы попытаться с помощью количества золота занять вот это первенствующее или лидирующее положение. Это то, что нам дают в качестве западных технологий. Помните, да, лидерские качества, выбор лидера. Даже фильмы, если мы смотрим, западные, что там один человек принимает решение, и железной рукой это решение осуществляет в жизни. Все остальные обязаны беспрекословно ему подчиняться. Если вы готовы к такому сценарию, к такому поведению, готовы себя унизить, лишив себя богоподобия, то пожалуйста. И наших детей так воспитать. И в этом смысле, кстати, залог нашей безопасности, залог нашего величия. Ведь католики при таком подходе не могут себе представить, что простой человек может быть богоподобием, может общаться с Богом без посредства папы. А в православии это есть. В православии есть понятие фаворский свет, исихазм, когда каждый молитвенник может аскетическими упражнениями веры в Бога добиться прямого богообщения. Фактически это означает равенство с Богом, понимаете? А это означает, что ты можешь решить любую задачу, самую сложную, самую невероятную. Ты в одиночку сможешь противостоять фактически сонмищу грехов, как первохристиане противостояли всей гигантской Римской империи. А католицизм категорически против этого. Те самые паламидские споры, когда католики утверждали, что афонские монахи грешат, считали, что они могут общаться с Богом. А вот Сергий Радонеж, он был исихастом. Он понимал, что можно победить любого врага, если ты с Богом. И тогда мы понимаем, что какие бы средства против нас не были направлены, какие бы ухищренные технологии не применены были против нас, мы всегда сможем найти альтернативный ответ. Но альтернатива не в том, чтобы их угнетать, чтобы их сделать рабами, нам этого не надо, а чтобы разрушить вот эту вот технологию нападения. Так называемый асимметричный ответ, то, что сейчас и Путин употребляет. Асимметричность состоит в том, что очень малыми средствами мы можем противостоять очень грозному нападению. Вот в Библии был такой пример. Помните, Давид и Голиаф? Мальчик, пастух, без современного вооружения, с ремешком в качестве пращи, с одним камушком. А против него самый высокий среди двух собравшихся войск, на голову выше всех Голиаф, в самых современных доспехах. Вот с католической точки зрения это полное безумие. С западной технократической точки зрения. Тут понятно, что надо сразу поднимать руки, уходить в рабы, так сказать, и не вякать. А Давид, помолившись, понимал, что за ним правда, что от его поединка зависит судьба всей его страны. Поскольку если он проигрывает, то значит рабами становятся все, кто за ним. И он выходит с упованием на Бога и этим камушком укладывает Голиафа. А потом уже подходит его же мечом, отсекает Бога.
И вот так и сейчас мы можем ответить с вами асимметрично на любой вызов. Но только для того, чтобы мы позволили себе так думать, позволили себе так отвечать, позволили себе так творить, мы должны помнить о своем богоподобии. Мы должны помнить о своем достоинстве. Потому что в Евангелии сказано, что есть всего две заповеди. Вот после первой плодитесь, размножайтесь. Вот уже для нас, рожденных и размножившихся, есть две заповеди. Первое – люби Бога как эталон любви. И второе – люби ближнего как самого себя. Невозможно любить никого, если ты себя не любишь. Если ты не понимаешь, что ты богоподобен, что в тебе есть Бог. Если ты считаешь себя рабом, если ты считаешь ничтожеством, понятно, что тебе придется пить, тебе придется колоться, тебе придется таблетки принимать, чтобы хоть как-то себя оправдать своим существованием. Вы понимаете, почему я начал с того, что вы главные на нашем фронте? Это была не лесть, это был не риторический прием, а это абсолютная реальность. И в этом смысле очень важно, чтобы вы, как вот, бойцы этого передового фронта, были максимально вооружены теми ценностями, теми принципами, которые сформировали нашу цивилизацию, нашу страну. В принципе, несмотря на все гонения, начиная с Петра I, которые были на церковь, вы же знаете, да, что Петр убрал патриаршество, уничтожил тайну исповеди, за время своего великого правления потерял четверть населения, флот, построенный им с таким трудом из сырого леса, сгнил очень быстро. Территориально он был отброшен фактически туда, с чего начинал. Столицу построил в том месте, где ее нельзя было строить, потому что маркизова лужа – это болото, в которое приходилось рыть каналы, чтобы флот мог проходить. И в военных операциях Балтийский флот практически не участвовал, сразу запирали, как в мышеловке. И, соответственно, сценарий 17-го года он был заложен тогда, когда Петр уничтожил тайну исповеди и когда заставил своих чиновников, как он их называл, обязательно исповедоваться раз в году и представлять справку исповедальную. Как вы думаете, была там вера? Было там уважение к Богу? Хотя там был закон Божий в каждой школе, в каждой гимназии. Но это было по команде. Это как любовь по команде. А тут давай, верь в Бога, представил справку, и ты православный. Я вам еще раз говорю, ситуация в нашей стране не менее драматична, не менее критична, чем 100 лет назад. Только тогда еще наши женщины все-таки рожали. Они перестали рожать сразу после революции, когда по теории стакана воды, Калантай, можно было регистрироваться мгновенно, записавшись, и также разводиться. И тогда у нас было несколько миллионов беспризорных, вы знаете. Это были не жертвы гражданской войны, это были жертвы вот этой теории стакана воды. Поэтому я вам все сказал. Я вам сказал, что если вы объедините усилия, потому что на самом деле для России, как говорил Александр III, есть два союзника – армия и флот. Но есть также сила, которая ее создала, эту Россию. Сила, которая единственная в организованном виде заботится о ее единстве и существовании. Эта сила называется Русская Православная Церковь. И поэтому, если вы сумеете найти в себе мужество, преодолеть непонимание, преодолеть или признаться в собственном незнании каких-то основ, каких-то загадок и тайн, а взрослому человеку это действительно тяжело признать, и вы сумеете объединить свои усилия, может быть, формируя вот духовно-нравственные центры, где можно просто посидеть, пообщаться, обменяться информацией, получить какие-то знания, что-то подсказать, чем-то поделиться. Если учителя между собой, причем разных предметов, ведь очень страшно, когда на уроках духовно-нравственного воспитания мы говорим о Боге, о ценностях, о культуре, а, скажем, на уроке математики или физики не очень грамотный педагог в общем смысле на голубом глазу утверждает, что Бога нет, что материя вечна и бесконечна. И у ребенка складывается непонятное отношение к миру, непонятное отношение к учителям. Поэтому хотя бы для того, чтобы не было шизофрении у детей, они спокойно плодились и размножались, будущими становились родителями, очень важно, чтобы учителя между собой провели соответствующую работу. Особенно, если этот предмет будет вводиться сквозняком. И очень важно научиться общаться, очень важно научиться уважать друг друга, уважать мнение друг друга. Потому что детям можно дать эти предметы, но самое главное дать их родителям, и дать их учителям, и дать их государственным служащим. Потому что на самом деле идеальное сочетание взаимодействия – это муниципалитет и приход. Потому что приход знает и социальные проблемы, и решает их часто. Приход знает и вопросы, которые наиболее актуальны здесь, и людей, которые могли бы быть полезны для решения этих вопросов. Но вот эта вот изоляция, начинавшая с Петра I и углубившаяся в 20 веке, она пока еще не изжита. Именно поэтому вот мне пришлось создавать свой предмет, именно поэтому я приехал к вам сюда, и если я понадоблюсь в качестве эксперта или в качестве консультанта, меня легко будет найти, но даже для тех, кто не хочет обращаться к организаторам этого семинара, меня можно найти и в Фейсбуке, и ВКонтакте. Я там не удаляю друзей, поэтому у меня там несколько тысяч друзей. И набрав Игорь Лысенко, Петербург, вы по моей фотографии меня сразу определите. Там, правда, я без креста, в светском, но тем не менее. Ну и для государственных служащих, чтобы было немножко понятно, что я не только преподаватель и кандидат нескольких там предметов, в том числе и физики с математикой, но я еще 5 лет работал советником председателя Совета Федерации и был муниципальным депутатом. Поэтому вашу работу немножко знаю, не понаслышке. Возглавлял комиссию по опеке и попечительству. У меня было максимальное количество детей в городе Петербурге среди всех муниципальных советов на опеке.
Уважаемые братья и сестры, в нашем эфире был советник ректора Русской христианской гуманитарной академии, преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии, кандидат философских наук, кандидат богословия, священник Игорь Лысенко. Храни всех Господь.